Глава пятая. Никита скоро вышел на ту самую тропинку, по которой Камак и Чекач привели его в свой острожек. Цель его была пробраться к тому месту, где покинули они свои байдары и где условились сойтись, если б обстоятельства их разлучили. Идти прямо в юрту казалось ему опасно. Ни пуль, ни пороха у него не было, и быстрота ног теперь весьма ему пригодилась. Он ловил молодых зверей и питался ими. Так шел он 3 дня, днем пробираясь лесами и кустарниками, а ночью выходя на тропинку. На 3-й день к вечеру достиг он высокой горы, составлявшей берег той реки, где спрятали они свои байдары. Поднявшись на гору, Никита стал спускаться к реке и скоро напал на тот самый след, который много дней тому назад проложил вместе со своими товарищами среди высокой травы, взбираясь на гору. Он вздохнул свободнее. Здесь в первый раз повеяло на него успокоительным чувством безопасности. Надежда, что, может быть, встретит он тут кого-нибудь из товарищей, придала ему силы, и он скоро спустился к знакомому месту. При входе под навес скалы, далеко выдававшейся над рекой и составлявшей вместе с тростником, росшим по мелководью довольно незаметное убежище, Никита услышал легкий шум. Чуткое ухо его привыкло различать походку зверей и шелест, производимый ими. Шум показался ему подозрительным, как будто удалялся человек. Крепко сжав рукоять ножа, которым не забыл запастись в минуту бегства, Никита раздвинул ветви. Радостная улыбка осветила лицо промышленника. Байдары были на том же месте, где они их оставили. Но никого не было при них. Осматриваясь, однако ж внимательнее, Никита открыл на мокром песке, до которого в бурю дохватывали волны, следы человеческих ног. Следы были глубоко вдавлены. Подошва отпечатывалась на них так резко, что даже можно было счесть гвозди, которыми были подкованы сапоги. Никита знал обувь дикарей и заключил, что здесь был кто-нибудь из его товарищей. И кто же? И давно ли? Судя по свежести следа, выходило, что очень недавно. Где же он теперь? Неужели не дождался никого и ушел? Но куда? И зачем он не взял одной байдары, чтобы переплыть на тот берег, где мог считать себя безопасным? С такими мыслями Никита вошел в одну байдару, и здесь новые следы недавнего присутствия человека поразили его. На борту байдары лежали остатки жареной рыбы. Никита обнюхал ее. Она была свежа. Он внимательно осмотрел один кусок. На вогнутом крае его ясно оттиснуты человеческие зубы, как будто только за минуту кто-нибудь утолял здесь голод. Кто же? И где таинственный товарищ? Увы, его нет. Надежда увидеть товарища, так скоро исчезнувшая, произвела болезненное впечатление на мысли промышленника. Он глубоко почувствовал свое одиночество, свою беззащитность среди враждебной пустыни, ежеминутно грозившей выслать на него новые полчища врагов. На всем огромном пространстве, окружающем его, нет для него безопасного уголка, нет родного лица, нет родного звука. И неужели должен он опять одиноко пуститься в бесконечную опасную дорогу? И где конец ей? И какой конец? Многое выносит русская душа в товариществе. Скоро беспечность и удаль берет в ней верх над унынием в самом отчаянном положении. На людях и смерть красна, но одному тяжело в диком и враждебном краю, особенно когда нечем размыкать кручину. Кабы хоть венца теперь, — подумал Никита, — дал бы за стаканчик лисицу чернобурую, не пожалел бы бобра осистого. Эх, горькая наша долюшка! Он вспомнил любимую песню, которую певал на селе в хороводе, и затянул ее своим диким, неуклюжим басом. Слезы дрожали в ней, Никита сам чувствовал. Выходило очень нехорошо, нескладно. Но не было тут ни красных девок, ни парней, ни молодиц. Некому было осмеять его. Он пел, и эхо повторяло его унылые напевы. «Эх, сторона ты моя, сторона родимая», — сказал Никита, привстав и тряхнув головой. «Хоть бы пришел теперь Лука чувствительный, али Вавила горемычный, али Савелий смешливый, где-то он. Чай уж не смеется теперь сердешный, али хоть Тарас трусоватый. Покалякать бы, душу отвести, как у себя на селе мы в хороводы хаживали, как брашку яндовами пили, да вино полугарное ковшиками». И волнуемый все более и более потребностью живого существа, с которым можно было бы разделить кручину, Никита, наконец, закричал в порыве отчаяния. «Где вы, братцы? Степа, Лука, Савелий, Ванюха, Тарас! Хоть бы уж Тарас!» Вдруг около него послышался шелест. Он поднял голову. Перед ним стоял Тарас. «Никита! Родной ты мой! Как ты сюда попал? Да ты ли полно?» — закричал Никита рыдающим голосом. «Я! Не душа ли твоя, Тарасушка?» И он кинулся обнимать Тараса. «Здорово, здорово!» — говорил Тарас. «Э-э-э, брат! Да что с тобой усталось? Не как слезы? Уж не беда ли какая настигла? Не получил ли ты худой весточки? Живы ли твои, матушка, как батюшка?» «А я почем знаю?» — сурово отвечал Никита, устыдившийся своего увлечения. «А ты, брат, видно, все такой же, все тем же лыком шит. Ну, в уме ли ты? Захотел весточки. Как она зайдет сюда, голова ты непутная, весточка? Шутка ли, что сморозил?» И он разразился своим громовым хохотом. Тарас трусливо сказал ему: «Тише, брат, тут, пожалуй, услышат». «Кто услышит?» «Они, плосконосые. Да разве они близко? А кто их знает? Может, и близко. Нападут опять врасплох, захватят, так уж не справишься. Я вот как один тут сидел, так, почитай, не шевелился, не только громко захохотать. Вот и ничего, никто и не пришел». «Да где ж ты был, как я пришел?» — спросил Никита. «Где? Я давно слышал, как ты пришел, даже видел. Словно как наш русский армяк. Только думаю, ну а как на грех, да не наш? Вот я и тягу, спрятался в кусту и слушаю. Ты песню запел. Господи, думаю, наша песня про наша. Вот и слова слышно. Сторона ты дальняя, сторонушка. Я сам ее певал. Ну а как не наша? Прочистил уши. Слушаю, точно наша. И уж хотел бежать к товарищу, но как, дескать, плосконосый выучился по-нашему да поет, чтоб нас, православных, в ловушку приманить?» Так ноги опять и подкосились. «Да уж как ты гаркнул, Лука, Степан, Тарас, так тут я и разуверился. Мудрено, дескать, нехристю имена наши узнать. Постоял еще, пока и в другой раз ты нас окликнул. И была не была, раздвинул куст. «Трусоват, брат, ты, нечего сказать», — заметил Никита. «Ну да уж Господь с тобою, видно, такой уродился. А ты вот рассказывай, где побывал и как врагов избежал». «Я избежал». «Нету, брат, шутишь», — отвечал Тарас. «Я только вот не больше недели как с ними простился». «Как простился?» «А так, я на волю пошел, а одни на дно морское пошли».
«Что ты?
Ей же ей». «Ну, молодец ты, Тарас, коли не врешь. И много ты таким манером нечистых душ утопил?» «Я, брат, ни одной не топил, а душ 16 нечистых на дне морском прибыло».
«Как так?»
«Душ так. Разные звери морские за меня постарались».
«Да где ж ты был?»
«На море, на острову далеком». «Ах, Никитушка, кабы ты знал, каких ужастей я натерпелся, какие страхи вынес и жив остался. Вот уж тогда ты, видит Бог, не сказал бы, что я трус. Попался я к сущим разбойникам. Вот и взяли они меня с собой на промысел, на пустынный остров, а называется он Аланд. Прибывши туда, хозяин мой, Якояч, поселился с нами на самом высоком месте острова. И тут-то, брат, душенька моя ушла в пятки, как оглянулся я. Кругом нас лежали, бродили и дрались большущие зверищи, каких я сроду не видывал, да и не дай бог еще увидеть. Величиной больше рослого быка, а видом, как тюлени, шерстью буры, только шеище голое с курчавой гривищей. «Грива, однако ж, небольшая», — поправился Тарас, который старался разительней выставить величину зверей, чтоб повергнуть в ужас слушателя. Начал теперь поминутно увеличивать самые слова. «Голова небольшая», — продолжал он, — «уши короткие, мордище тоже короткое, кверху вздернутое». А зубы, брат, зубы, Господи ты, Боже мой, лютому врагу не желаю попасть на такие зубищи.
«Велики?»
— с улыбкой спросил Никита.
«У, — отвечал Тарас, махнувший рукой, — в промежутках по человеку завалить можно, и ушей не увидишь. Так вот они кругом самого шатра лежат, ходят, стоят, чешут уши, и голову задними ластами, смотрят на огонь и на людей смотрят, лижутся, дерутся, самок друг у друга отбивают, с места друг друга сталкивают. Веришь ли ты, Никитушка, один зверище старый, седой совсем, за самку трое суток дрался, и на теле у него, я думаю, ран 1000 было, а самок у них по 2 и по 3. За самками своими они, брат, сильно ухаживают, вьются около них и заигрывают. А когда она его приголубит, так он, чутище пучеглазое, туда же утешается и радуется. Около них щенячки вертятся, увольни неповоротливые, играют, ползают друг на друга, спят. А вечером, брат, самцы с самками и щенятами в море уплывают. Тихохонько плавают у берега. Щенята, уставшие, на спину к маткам садятся, а матки колесом ныряют и сбрасывают их. Ступай, дескать, в воду, учись сам плавать. Видишь ли ты, туда же свои порядки. А как ревут! Видишь ли, от одного реву так душу повертывает, словно живого в гроб заколотили, да поют над тобой вечную память. Зовут же их севучами, иначе морские лошади.
«Знаю», — сказал Никита, — «я их видывал». «Ну что ж, много ты их перебил?»
«И не говори», — воскликнул Тарас, бледнее при одном воспоминании перенесенных опасностей. Якояч всегда первого выгонял меня к спящему чудищу. Иди, — говорит, — доколи его под передними ластами. А ежели я упирался, так он стегал меня ремнями. Ужасный подличище. Ему ничего, если зверь проснется да разорвет меня. Ведь они, подлые души, считают нас хуже собак. Нечего делать. И пойдешь, кольнешь чудище под передними ластами и поскорей назад, а якояч еще ремнем. Иди еще коли. Никита хохотал. Тарас сердился. Ты вот смеешься, — говорил он, — горло дерешь. А кабы на мое место попал. Я уж и сам не знаю, как жив остался. До севучи еще ничего. А вот как стали мы на другое место, да за котами морскими пошли. Так ты и котиков морских видывал? Видывал. Ты спроси, как жив, как уцелел, в лапах у них побывал. Что ж, они люты? Ужастик, как люты, — отвечал Тарас. Хоть и поменьше севучей, а позадорнее будут. Видом такие же, только грудастей и тонее к хвосту. Глазищи выпуклые, зубы огромные, шерсть черная с проседью, короткая и ломкая. Нрав чудной. Нагляделся я, как самки у них детей своих любят. Лежат они с ними на берегу страшнейшими стадами. Сами больше спят, а котята играют около своих матушек, ползают, плуты, друг на друга ползают, дерутся, борются. Коли один постреленок другого повалит, прибегает тотчас отец, ворчит, разводит детей, лижет пугало морское того, который победу одержал, старается мордой повалить его, и который крепче ему противится, того больше любит. Словно веселится чудище, что вот, мол, сын достоин родителя. А который сын ленив и уволень, того бьет, прочь гонит, и такого матка ласками утешает. А самок у каждого самца по крайности 10 либо 15, а бывает у другого и 50. «Будто?» — недоверчиво спросил Никита. «Да ты считал, что ли?» «Считал. Сочтешь, как, почитай, с ними жить доведется. Вишь ты, хоть они по 1000 и больше лежат на одном берегу, однако каждый самец с семейством своим особо, а семейство у иного штук 100 и 120, все жены и дети. Так тут, как голова, не смекнуть. Такими же стадищами они и по морю ходят. А ведь как задорны! Коли кто к чужой самке попробует приластиться, уж тут и гляди, драка будет. А которые устареют, так про тех хоть вовсе самок не будь. Старые коты без самок и без детенышей лежат дней по 40 на одном месте. Не едят и не пьют, а только спят сивые чучелы. Зато как же люты и упрямы, скорее умрут, чем уступят место, которое себе выбрали, словно гордость показывают. И коли увидят человека, тотчас бросаются к нему, а другие ждут очереди, смотрят и тоже готовы в драку. Коли понадобится идти мимо их, так уж не миновать беды. Кинешь камень, они на лету подхватят, грызут его, ярятся, ревут, и так вот и норовят разорвать человека. Изранишь всего, а он все бьется, место своего не покидает. А который струсит и побежит, на того все остальные бросаются, и уж тогда человек иди свободно, не тронут. Сами меж собой такую войну подымут, что на версту кругом ничего не видно, кроме потешных драк с ужаснейшим ревом. Вот, брат, какие Господь Бог привел видеть сражение. Раз якояч нарочито раздразнил чудищей, натерпелся я страху, насмотрелся чудес. Котов тысячу билось. Рев стоял страшный. А другие коты, которые в море плавали, поднявши мордище свои, любовались, как товарищи бьются. Смотрели, смотрели, да вдруг в такую свирепость пришли, что повыскакивали на берег и тоже пристали. Пошла потеха. У, Никитушка, жутко было смотреть, а какой рев в ушах стоял. Чудно мне, что они, чудища тупорылые, обломы бесчувственные, туда же, правду по-своему соблюдают. Коли двое нападут на одного, тотчас вступаются, помогают слабому, колотят обидчика, словно сердятся. Зачем, дескать, неравна драка? Коли устанут, ложатся рядом, словно приятели, а отдохнут, опять драться. И как кончится война, самки за теми идут, которые верх одержали. Порешивши драку, первое дело в воду бросаться и тело свое обмывать. А как выйдут из моря, так долго отрясаются и ластами гладят грудь, чтоб прилегли волосы. Самец прикладывает рыло к рылу самки, будто целуются. Самцы самок и котят своих крепко любят, а все-таки обращаются с ними больно жестоко. Коли самка струсит и побежит, бросивши детей, кот за ней, схватит ее зубами, бросает оземь и бьет о камни, пока она не растянется полумертвая. А как она справится, так приползет к нему, ноги его лижет, всячески умасливает и плачет, слезы текут у животины бесчувственной, а самец сердито ходит взад и вперед, зубами скрежещет, поводит кровавыми глазищами и мотает головой, словно медведь. А как увидит, что котят его утащили, тоже начинает плакать. «Но как же ты воевал с ними?» — спросил Никита. «Ах, Никитушка, где уж их бить? Ты только подумай, голубчик, что разбойник Якояч взял да и повел меня в стадо морских котов. Таись не меня одного, а нас всех, человек 16. И тут же сын его был, которого он впервой еще взял на добычу. А котов до 2000 было. Лежат себе, котят своих лижут, с самками заигрывают, спят. Только как завидели нас, рявкнули, приподнялись, да стеной на нас и пошли. Идут, идут. Орев их словно медвежий. Они, видишь ты, разные голоса имеют. Коли ревут, лежа на берегу, ради забавы, так ревут, как коровы. Как победу одержат, словно сверчки пищат. Как ранены, так словно наши кошки мяучат. А как на драку идут, так медведям ревут, просто беда. Мы все ни живы, ни мертвы. А Якояч стоит впереди, глазом не смигнет. Ему хорошо, он росту, я думаю, гораздо выше тебя будет. Только нам закричал на своем басурманском языке. Коли кто попятится, брошу котам на растерзание. Видя беду неминучую, повалился я в ноги ему и кричу: «Помилуй, помилуй!» Он молчит. А тут вдруг слышу, рев сильней становится. Поднял я глаза. Стадо так на нас и напирает. Один котище прямо ко мне. Захохотал Якояч. Мнет меня кот, слышу, мнет. И других тоже. Крик, рев. Конец, думаю, наш пришел. Только как вдруг Якояч свистнет богатырским посвистом. И какова же штука? Вот уж подлинно чудо, Никитушка. Чудище пристрашное испугались и тягу. Вот поди ты. Ни ножа, ни ружья, ни рогатины не боятся, а свисту боятся. Якояч хохотал, хохотал, а потом сына своего ласкать и утешать стал. Всю потеху он, видишь ты, устроил ради сына. Пусть, дескать, дитятка с позаранку приучается. Такой уж обычай у них окаянных. Хороши игрушечки, нечего сказать.
Побросались коты в море. Плывут за нами берегом, да смотрят на нас, выпучивши свои буркалы. А один кот поотстал, не успел в воду броситься. Якояч пустился за ним, прицепился камнем, да глаз ему и вышиб. Потом еще прицелился, да и другой глаз вышиб. Заорало чудище, заметалось. Мы кинулись к нему, и ну его колотить по голове дубинами. Дубасили, дубасили, отдохнем и опять примемся. Раз 200 огрели, а чудище все живо было. Ужасно живучи, проклятые. Уж и голова в мелкие куси раздроблена, и мозг весь вытек, и зубы все выбиты, а чудище все стояло на задних ластах и билось, места своего не оставляло. Сказывали мне, в прошлом году вздумал якояч потешиться. Проломал чудищу голову, глаза выколол и пустил его живо. Что, дескать, будет? Чудище, изувеченное, больше 2 недель жило, и все стояло на одном месте, словно какая статуя. «Ну, как же ты утопил якояча?» «А вот слушай. Плыли мы по морю. Навстречу нам котище страшнейший. Вот как сравнялись с ним, якояч и пустил в него носком. Копейца крепко впилось в чудище, а ротовье отскочило. Якояч крепко держит ремень. У них, вишь ты, к копейцу всегда длинный ремень привязан. А животина тупорылая справилась и потащила нас так шибко, что мы словно летели. Скоро пристали к нему и другие, штук с 50. И все за нами поплыли. Просто мороз по коже подирает, как взглянешь. А тут еще работай, держи ухо востро. Чудище так и снаравливают уцепиться передними ластами за край байдары и перевернуть ее, да кормщик не зевал. Мы стояли с топорами, да обрубали ласты тем, которые совались к борту. Одного котенка убили и втащили в судно. Потом убили и другого, и тоже втащили. А как втащили третьего, стала наша байдара тяжелеть. Ну, думаю я, коли еще одно чудище убьем, хлебну я соленой водицы, как бог свят хлебну. У них, вишь ты, за самое большое бесчестие почитается кинуть промышленного зверя. И они лучше потонут все, а не кинут. Якояч так уж на меня и смотрел, что вот, дескать, как только байдара пойдет ко дну, мы тебя, голубчика, и вон. Ей-богу, так смотрел. Ладно, думаю, ты свою жизнь сохраняй, а я своей подумаю. Берег близехонько, плавать знаешь ты, я молодец, а и утону хуже не будет. По крайности уж и врагов погублю. Вот так, супроти меня самого, один кот сноровился. Облапил край. Я, чем бы ему ласты рубить, хвать якояч топорищем по лбу, а сам прыг в воду. Только, понимаешь, на другую сторону, откуда коты уюркнули к товарищу. Доплыл я до мелководья, оглянулся. Байдара перекинута, чудища вьются около нее, рычат, кровавыми глазищами поводят. То рука, то нога, кажется, то вдруг синяя бритая голова. С нами было 4 коряка, которые каждый день голову бреют. Высунется, торчит, словно гриб водяной. Вдруг чудище схватит ее, другие подстанут. На минуту весь человек окажется, а там и следов его нет, только вода кругом окрасится. Я стоял, смотрел. И страшно, и холодно, а мочи нет, хочется еще посмотреть. Вдруг чудища перестали реветь и метаться, поплыли плавно и запищали, как сверчки.
Ну, стало быть, баста. Все кончено. Ни одного человека не осталось в живых. Только я уцелел, слава тебе, Господи. Как добежал я до берега, тотчас бухнулся на колени и принес Господу Богу благодарение, что сам жив остался и что целых 16 плосконосых разбойников утопить сподобился. Клал я земные поклоны и высоко поднимал грешные руки мои, а тупорылые зубастые чудища плескались в кровавой воде, взбивали красную пену и все смотрели на меня, словно на какое невиданное позорище. «Счастлив ты, Тарасушка!» — сказал с завистью Никита, когда товарищ его кончил свой рассказ. «Ты вот, почитай, на воле жил, зверей каких насмотрелся, по морю прокатился, чуть тебя звери не изломали, дикари чуть в море не бросили, надражался ты, надражался сердешный. А вот я... Сила была, да волюшки не было. Руки чесались, да развернуться простору не было. Все время, почитай, как собака на привязи жил». И он пересказал товарищу свои приключения. Потом они стали советоваться, что им делать. В юрту заходить было опасно. Если уж камчедалы показались в той стороне, так они верно завладели юртой. Итак, промышленники решили перебраться за Авачу, перебраться в одной байдаре, оставив другую товарищам, если б кто из них пришел к условленному месту.